Ну вот скажут вам, дорогие россияне, так почему же, Катерина, вы не испытываете к нам такого чувства эмпатии?
Как только мы начинаем идентифицировать себя с людьми, которые пришли убивать других людей к ним домой, мы становимся вербальными соучастниками.
Орки, Оркастан, расисты, Орда, Русня.
Это не наши солдаты, это солдаты страны-агрессора, которые, к сожалению, являются моими бывшими соотечественниками.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в таком гостевом формате с людьми, чье мнение нам кажется важным. И, надеюсь, вам эти люди тоже важны и интересны. Сегодня у нас настоящая героиня здесь, в нашей виртуальной студии. Это художник Катя Марголис. Катя, здравствуйте.
Ксения, доброе утро.
Ну, героиня, давайте я возьму это в кавычки, потому что...
Пожалуйста.
Да, я поняла по вашей реакции, что вам не очень приятно слышать это. Ну, да, действительно, если говорить об этих кавычках, то скорее сегодня Катерину считают такой вот героиней или антигероиней социальных сетей и Фейсбука, поскольку очень много обиженных на Катю, которая считает возможным вдруг... одна из немногих говорить абсолютную правду сегодняшнего дня, правду, как она оценивает сегодняшнюю жизнь, в том числе и свою, в том числе и жизнь этого мира, который раскололся на до и после, на до 24 февраля 2022 года и после. Вот это после Катя проживает так, как она чувствует и понимает. Катя, давайте я вам такой первый вопрос задам. Не про бесконечные эти срачи в Фейсбуке и да, то, пожалуйста. Что вы его без конца в этих стрелах со всех сторон. А попробовать ответить на вопрос, а что делает Катерина Марголис, кроме того, как пишет в Фейсбуке свои огромные тексты? Делает для победы Украины, делает для того, чтобы облегчить жизнь украинцев, украинских беженцев и для того, чтобы приблизить победу Украины над Россией.
Ну, мне как очень неловко отвечать на это, потому что этим занимаются все люди вокруг меня, все люди доброй воли, все люди с ощущением и пониманием, где добро, где зло, где белое, где черное. И прежде всего я хочу сказать сразу, что для Украины это до и после началось вовсе не 24 февраля, а, конечно, в 2014 году, что многие из нас забывают, не осознают и не до конца поняли, или поняли только сейчас в полной мере. Поэтому мне кажется, что да, мы все знаем, где мы стоим перед лицом катастрофы ежедневно, даже если мы находимся, а большинство из нас не находится на линии фронта, мы находимся в глубоком тылу, но эта война затрагивает всех нас, это война за ценности, это война цивилизации против варварства, против российского варварства, и все мы, вне зависимости от того, где мы живем, кто ассоциирует себя с Россией, языком, культурой, происхождением, ну, мне кажется, вдвойне ответственно. Вокруг меня очень много европейцев, которые тоже принимали, как и я, беженцев, переводили, помогали, поддерживали, учат бесплатно украинских детей, подростков, студентов. И помогают с разными коллизиями жизненными, потому что огромное количество людей просто оказались выкинуты из своей мирной жизни, жутко травматическим прошлым, что они видели то, что вообще живому человеку не дано и не должно быть дано видеть. И эти все люди оказываются абсолютно в новой для себя реальности, не по выбору, не потому что они хотели переехать, а потому что на них стали бросать бомбы, лететь ракеты. Поэтому, в общем, помогать изначально людям, бегущим от войны, это, мне кажется, минимум миниморум. Ну и думать над тем, что произошло, почему это произошло. И, конечно, для меня абсолютно принципиальный момент – это помощь вооруженным силам Украины. Опять-таки, это помощь, это может быть лепта вдовицы по евангельской притче, это может быть маленькая помощь, это может быть большая помощь. Каждый делает то, что он может, столько, сколько он может. Но мне кажется, это очень важно, потому что единственная сила, реальная сила, которая сейчас противостоит этому злу, это вот те люди, которые сражаются, которые погибают. Это цвет украинской нации. Это люди, которые действительно готовы и кладут жизнь за свободу, и свободу не только свою, не только своих близких, не только своей страны, а вообще, я так ощущаю, цивилизации, нашего будущего. Ну, это все очень громкие слова, но они абсолютно приобрели абсолютно конкретное значение сейчас.
Я знаю, что вы общаетесь много с украинцами и в реале, что называется, в реальной жизни, и с помощью каких-то обмена сообщениями и письмами в социальных сетях. Хочу такой вопрос вам задать. Не знаю, как правильно его сформулировать. Потому что, если я спрошу, а чего украинцы ждут от русских, так называемых хороших русских, я даже не знаю, что здесь можно ответить. Ну, давайте я так и спрошу. Как вам кажется, как вы чувствуете, если они чего-то вообще-то ждут от русских?
Все люди разные. Я ни в коем случае, мне кажется, главный урок, который мы все русские со своим имперским прошлым и со своей имперской прошивкой должны усвоить, это не говорить за другого, не лишать своих собеседников субъектности. Каждый, кто пишет, говорит за себя или за свою какую-то общность за Украину. Я не могу говорить. Я могу только поделиться тем опытом, который у меня есть. Непосредственно это мой опыт, он же такой же, как любой другой. Мне кажется, что, безусловно, очень важно осознание ответственности, осознание говорить, я здесь ни при чем, мы здесь все при чем. Вот я так это чувствую. Простить то, что сделано, убитых людей, и эти пытки, изнасилования, весь этот кошмар, который продолжается ежедневно, простить это нельзя. Это невозможно простить. Это потерянные жизни, это воронки на многие десятилетия. Что можно делать? Можно делать то, что ты должен, и ничего не ждать взамен. Вот как бы что от нас ждут? Солидарности. Солидарности, высказанные словами, в том числе прямыми, простыми словами, повторяющиеся, что не привыкание к войне, не нормализация ее, даже если мы очень далеко. И если вчера прилетели ракеты, и сегодня прилетели ракеты, это разные ракеты. Каждый раз эти люди должны выходить в коридор, слышать тревогу. Эти коты забираются под диван, дети забираются под лестницу. Это происходит все время. И от того, что это произошло вчера, это не значит, что это нормально и что это происходит сегодня. И мне кажется, не привыкать, не нормализовать это, ощущать свою ответственность и делать то, что в твоих силах, если ты не можешь остановить ракеты, а никто из нас не может это сделать. Но вот минимальные репарации, моральные, материальные и просто солидарность, сочувствие и попытка понять, это все равно невозможно понять, что чувствует человек, на которого напала соседняя страна, который убивает ежедневно твоих близких, твоих соотечественников, ну, хотя бы не делать вид, что к тебе и к нам это отношение не имеет. Мне кажется, это такой, опять-таки минимум. Не защищаться, не принять эту ответственность.
Одно из самых часто употребляемых терминов сейчас – это эмпатия. Либо ее наличие, либо ее отсутствие. Как вы для себя это определяете? Что такое для вас это чувство? И как вы в себе его обнаружили? Только сейчас, в 2014 году? Или, в принципе, оно всегда в вас, что называется, было, и вы всегда его чувствовали, и никогда от него не отказывались?
Ну, эмпатия — это почувствовать. Собственно говоря, это немножко включение воображения. Всякий человек, который, ну, может быть, художники больше или какие-то люди творческие больше. Вот вы театральный человек, я человек визуально, вербальный. Мы все проживаем все равно наша внутренняя жизнь огромная, не менее реальная, чем внешняя. И просто, мне кажется, настолько в таких нетрудно попытаться хотя бы поставить себя на место другого, представить себя другим. Это же не так закономерно получилось. Неважно, когда ты занимаешься Больными детьми я много лет занималась вот этим. Или когда твоя страна нападает на соседнюю. Мне кажется, не трудно сделать небольшое усилие просто воображением. И представь, что на этом месте мог быть ты, твои близкие, что это не какие-то особенные люди, другие жертвы, в кавычках. И не жертвы, но другие же люди, они встают утром, пьют кофе, вот мне пишут утром, вот пережили обстрел, сейчас выпью кофе, побегу на работу. У них такая же жизнь, как у всех нас, только эту жизнь сломали, ломают и калечат ежедневно. Поэтому, мне кажется, это, в общем, совсем не трудно. И любой, не знаю, дети вот маленькие, они играют в ролевые игры, представляют себе друг друга другим. Ты вот волк, я красная шапочка, или наоборот. Но это же и есть в остальных кого-то другого. Попытка, конечно, никто не может вылезти из себя, но попытка понять, посмотреть, что
так.
Чувствует.
Ну вот скажут вам, дорогие россияне, так почему же, Катерина, вы не испытываете к нам такого чувства эмпатии? Почему вы не хотите пережить и почувствовать то, что мы переживаем и чувствуем здесь, оказавшись в роли заложников, как самая такая модная роль, которую сегодня активно эксплуатируют в этих бесконечных выяснениях между различными социальными группами? Вот эмпатия по отношению к тем, кто остался. Если она есть, то к кому? А если ее нет, то тоже к кому?
Она, конечно, к любому человеку, которому пух, эмпатия есть. Это само собой разумеется. Просто, к сожалению, наши с вами сейчас отечественники, даже те, которые против войны, даже те, которые все понимают, что остались, они находятся в очень тяжелом положении. Но все равно эта привычка, не знаю, себя жалеть, ставить свои проблемы на первом месте, ставить себя в центр. Вот эта вот оптика центра Вселенной, она отчасти действительно историческая, имперская, отчасти это последствия травмы во многих поколениях, такое травматическое привлечение внимания к себе. Это вам психологи любые расскажут. И мне кажется, просто непозволительно не понимать приоритетов. Жертвы сейчас, не россияне, да, они тоже жертва своего режима, своей истории, своего прошлого, своих выборов, своих компромиссов, и каждый может заглянуть в себя и определить это для себя. Я здесь совершенно, я живу не в России, я делаю какие-то свои выборы, правильные, ошибочные, как и любой из нас. Но мне кажется, неправильно сейчас, вот это могу сказать, неправильно защищаться. Неправильно ставить себя в центр, неправильно думать, ставить запятую между собой и украинцами. У нас вот какие-то просто языковые формулы. Нас всех убили в Буче, нас всех бомбят 24 февраля. Да не убили нас в Буче, не бомбят нас 24 февраля. Вот мы сидим спокойно разговариваем. Все эти метафоры, мы под обстрелом, все эти военные метафоры, они совершенно неуместны на фоне и в контексте людей, которые это переживают буквально. И вот мне кажется, ну, если перестать жалеть себя, то откроются какие-то новые горизонты, в том числе и для самих себя.
Какие там горизонты могут открыться, если людей сажают в тюрьму за любое проявление несогласия или любое проявление какого-то внутреннего или внешнего сопротивления вот этому ужасу, который сегодня происходит? Поэтому я даже с трудом тоже могу ответить на вопрос, вернее, даже не на вопрос, а некий такой вскрик в пустоту, в небо, а что мы можем? Что я вспоминаю спектакль студенческого театра МГУ, который в 60-е годы, по-моему, прогремел, который назывался «Что я могу сделать один?». Когда начинается все с одного человека, который выходит на сцену и говорит: «А что я могу сделать один?». Потом к нему присоединяется второй: «А что я могу сделать один?». И потом все это превращается в хор людей, которые хором говорят: «А что я могу делать один?».
Все дошло, конечно, до степени крайних. Это фашистское государство. Все это мы прекрасно понимаем. Но внутренней свободы, внутреннего выбора, внутреннего компаса никто не отменял. Вот Буковский прекрасно вспоминает в своих воспоминаниях человека, отсидевший, прошедший такую школу. И многих диссидентских воспоминаниях, но особенно Буковского, когда вот его допрашивали, возвращается Вельсер. Он представлял себе, что он строит свой замок. Он выходил на башню этого замка и стоял над своим следователем. Это человек огромной внутренней силы и огромной внутренней свободы. Но мы тоже сейчас видим эти примеры, они есть. Есть люди, которые попадают в этот молох не по выбору, а потому что его сживали челюсти. Потому что это совершенно, там, не знаю, испек пончики не так с маком. Или что-то в какие-то абсурдные дела. Эти челюсти зажевывают всех. Но есть, и мы знаем, этих людей, которые выбирают свободу в несвободе. Это их борьба за свободу. А внутреннюю свою, вот говорят всегда, тюрьма открывается снаружи, свобода изнутри. Это я понимаю, что это легко говорить, находясь на свободе, но такие примеры были, есть и будут.
Могу, конечно, не вспомнить сейчас происходящий историю с Евгенией Беркович, Светланой Петричук. Это, говорю, ужасная история. Нет, это начало нового театрального процесса над людьми, которые мыслят не так, чувствуют не так и говорят не так. Я видела, как многие цитируют Женино письмо Жени Беркович из тюрьмы, из СИЗО номер 6 города Москвы, где она сейчас отбывает вот эту меру пресечения двухмесячную. Хочется надеяться, что двумя месяцами все ограничится, а может быть, даже и выпустят по апелляции. Бывают на свете чудеса. Но там она пишет в том числе и про вас, отвечая своим товарищам и друзьям, которые ей отправляют письма в СИЗО, что она ни в коей мере не считает виноватой ни в какой степени Катерину Маргулис, на которую повесили и этих собак тоже, обвинив в том, что Катерина написала там какой-то пост, в чем-то уличила Женю Беркович и привлекла типа внимание силовых структур к этой фигуре. Как вообще, в каких фантазиях может родиться подобное обвинение, скажите?
Нетрудно усвоить логику несвободы. Я считаю, что публично, пока есть публичное пространство, пока интернет не закрыт, мы все публичные люди, мы обсуждаем публично какие-то вещи, у нас есть принципиальные расхождения, у нас есть критика. Очень важно, чтобы эта критика не переходила на личности, чтобы не превращалась ад гоменом, чтобы не превращалась в оскорбление и все остальное. Я очень благодарна Жене за это письмо. Я, в свою очередь, 3 дня назад написала тоже. Пишет, что я прошу прощения, даже если ни в коем случае, никаким образом я не считаю эту логику разумной и обвинение абсолютно абсурдным, но если человек, который намного хуже меня, так ощущает, я готова принять эту оптику точно так же, как я готова принять, если кто-то, не знаю, из украинских людей, которыми, из украинцев, которых я встречаю, вдруг начинает меня проклинать за то,
такое?
Ну, бывает, конечно, ну, как это нормально, за то, что он пережил, то я буду защищаться, объяснять, какая я хорошая, какие мы тут все хорошие против войны, мне это кажется абсолютно неправильно. Мне кажется, что нужно быть готовым отныне, и я думаю, до конца наших уж точно дней, быть готовым принять эти обвинения, не возражать на них и понять, что если за это конкретно мы не отвечаем, но за то, что произошло, все равно доля нашей ответственности есть, и вот она может вылиться и в такие очень несправедливые, очень обидные, очень резкие формы, но все равно правда на стороне жертвы.
А тут стоит, наверное, остановиться опять же на этом деле Жени Беркович и сказать, что, конечно же, ее, я надеюсь, что Катя со мной согласна, ее преследуют за ее тексты, за ее стихи. Конечно. Не за какой-то там старый спектакль, который рассказывает про завербованных русских невест для сирийских боевиков. Это все чистый, ну, такой камуфляж, да? А на самом-то деле вот сила слов какова? Это очень важный показатель, как мне кажется, что Женя Беркович, ну, не является политическим деятелем и политическим оппозиционером. И вообще в пикет это тоже, я не помню, но, может быть, конечно, она участвовала в митингах, как человек неравнодушный.
Нет, ее задерживали.
Да, это так. Но сейчас, во время войны, Сила слов. Вот, причем художественного слова. А она стала писать совершенно потрясающие силы стихи. Очень точные. По сути, я хочу вам сказать, Катя, что стихи, которые она пишет, они очень созвучны тем постам, которые пишете вы.
Конечно,
по своему пониманию и этого чувства вины, и чувства ответственности, и чувства ужаса, леденящего кошмара, и вот этого вот попытки отгородиться с одной стороны от преступлений, а с другой стороны нырнуть внутрь этих преступлений и не делать вид, что их нет, не отворачиваться от этой войны. И мне кажется, что здесь вот главная вина. Значит ли это, что... Все равно они по-прежнему, они, говорю я про них, боятся какого-то влияния на коллективное бессознательное, на общественное мнение. Значит ли это? Иначе чем объяснить такое преследование за слова?
Мы пытаемся найти какие-то рациональные объяснения. Это машина, которая уже действительно себя воспроизводит, которая едет и которая не умеет давать обратный ход. Мы пытаемся найти, за что. Кто-то пытается объяснить, что вот в этой пьесе нет экстремизма. Это все, мне кажется, абсолютно бессмысленно в машине произвола. Да, конечно, нынешние, ровно те же люди, они не терпят никакого проявления свободы, не терпят никакой индивидуальности, не терпят никакой права. Правды, по большому счету, потому что это правда, любая правда — это обличение их самих прежде всего. И поэтому это совершенно логично, совершенно закономерно, и рост репрессий, и все остальное — это такой падающий лифт, который не умеет останавливаться на промежуточных этажах. Он будет падать до конца шахты, и глубину этой шахты не знает никто из нас, и сколько это времени продлится, не знает никто из нас. Единственное, что мы знаем из истории, из-за всего, что лифты уже с оторванными тросами не умеют останавливаться посередине.
Это так. И, кстати, я даже вспоминаю, была какая-то такая то ли карикатура, то ли рисунок, где в этом сорвавшемся бешеном лифте сидят вся эта шайка лейка во главе с Владимиром Путиным и лихорадочно жмут на кнопки, не понимая, что трос уже оборван. Да, это так. Но, с другой стороны, если такой образ мы принимаем для тех, кто внутри находится внутри этого лифта, это же не только они, но и все люди, и добрые, и недобрые воли, и те, кто поддерживает, и те, кто не поддерживает, и только кто за, кто против, те, кто на свободе, и те, кто в тюрьме, они все в этом лифте внутри этой страны. Получается, что смириться, ждать конца, какую здесь модель поведения возможно выбрать, если действительно, опять же, попробовать поставить себя на это место и оказаться там внутри?
Конечно, опять-таки нельзя неправильно, аморально давать советы.
Советы не будем.
Людям вне свободы, которые оказались или иначе в таких обстоятельствах. Но вот мне кажется, что, во-первых, это прежде всего понимание, что этот лифт падает, это ужасно, что он падает вместе с тобой, но этот лифт по дороге еще калечит, я не знаю, все, весь здесь, подать метафору, весь дом уже в пламени, все горит, и это, ну, там, не знаю, обстрел, и это все равно никак, одно никак не отменяет другое. Поэтому как это пережить? Ну, как можно давать какие-то советы или представить, как можно пережить катастрофу? Постараться остаться, не знаю, верным себе, своим ценностям. Это ежедневный выбор, вообще свобода, внутренняя свобода в любых обстоятельствах. Это ежедневное усилие, будь то в свободном, безопасном мире или даже в каких-то крайних обстоятельствах, это все равно усилие у тебя разного порядка, но это внутреннее усилие, что ты должен делать сейчас, сегодня, завтра утром, через час, через два. Мы все равно люди свободной воли, не винтики. Свободную волю человека никто не отнимал, не может отнять. Может быть насилие, можно отнять жизнь, можно много к чему приносить, бывают пытки, и вот такие обстоятельства мы, естественно, не обсуждаем. Но, в общем, Это остается, и, естественно, каждый человек, для этого у него есть внутренняя жизнь, свобода воли и все остальное, чтобы на этот вопрос себе отвечать утром, вставая, глядя в зеркало.
Как вы себя вообще идентифицируете? Вы кто? Вы русская художница, живущая в Венеции? Или кто?
Ну, конечно, да, это мое детство, мои корни, мое во многих поколениях. И я преемственность эту ощущаю, никогда от нее не отказывалась. Для всех окружающих, да, я живу в Италии, ну, ведь, да, Венеция мой дом. Да, я не знаю, дома мы говорим на трех разных языках. У нас три домашних языка – русский, английский, итальянский. Но если для моих детей это родные языки, то для меня, как я, это все равно языки, ну, вторые, третьи. Ну, вот примерно так же. И когда возникает ситуация, вот когда не возникает, когда вот мы оказываемся перед лицом такого исторического вызова, ну, невозможно спрятаться за какой-то другой идентичностью или сказать, что, знаете, я здесь давным-давно живу в Италии. Я действительно давным-давно живу в Италии, я действительно почти 20 лет живу в Италии, но какие-то связи теряю их, культурные, языковые и все остальное, мне не кажется, что это связано, что ощущение причастности, ответственности связано исключительно с цветом паспорта или геолокацией. Мне кажется, дело намного глубже.
Ну, а как вы называете Россию? Наша страна, моя родина. А как вы называете этих самых российских военнослужащих? Наши солдаты, наша армия, наш президент, может быть, и так вы говорите? Как вообще? Или как вы их называете? Вот это мне очень интересно.
Говорю «Россия», когда говорю, сейчас стало много говорить, часто говорить РФ и Российская Федерация, чтобы максимально дистанцировать этот фашистский режим от того, наверное, что я привыкла ощущать как свои корни. Я говорю «Россия». Я не вижу, естественно, я не говорю, наш президент, он никогда, я не говорю, наши мальчики, и более того, считаю вообще вот такого рода лингвистические экзерсисы таким вербальным соучастием, потому что язык определяет картину мира, то, как мы называем вещи, очень часто определяет, с одной стороны, говорит о том, как мы их видим, а с другой стороны, определяет то, как мы видим. И как только мы начинаем идентифицировать себя с людьми, которые пришли убивать других людей к ним домой, мы становимся вербальными соучастниками этой войны. Как только мы начинаем вместо «война» или «агрессия России в Украине» говорить «СВО» или «специальная военная операция», мы присоединяемся к агрессору в его попытке замаскировать ужас и преступность того, что происходит. Я вот эта любовь к аббревиатурам, я много раз говорила, она советская такая, советская, что это убирать гласных и скапливать согласных. В метафорическом смысле тоже, чтобы было поменьше гласных отдельных голосов и побольше согласных. И это затемняет смысл происходящего. Вот, поэтому, конечно, это не наш президент, это не наши солдаты, это солдаты страны-агрессора, которые, к сожалению, являются моими бывшими соотечественниками. Они родились и выросли в той же стране, что я.
Как вы относитесь к эфемизмам? Что я имею в виду? Орки, оркостан, расисты, орда, русня. Там, ну, русня, собственно, это уже такое, это другое, что называется. А вот то, что вот я до этого перечислила, и еще давайте вспомним, что термин расизм юридически уже
Признан, признан.
признан Верховной Радой. Как вы относитесь к этим определениям?
Это не вопрос моего отношения. Я с самого начала вторжения читаю все время, в основном украинские новости, ну, то есть мировые, там, BBC, всякие, ну, я читаю много украинских каналов. Это совершенно часто употребляемые термины. Я никак к ним не отношусь, я воспринимаю их как данность. Так.
Я почему спрашиваю, объясню, потому что я, честно говоря, долгое время их вообще не принимала и не уверена, что до сих пор не отказалась от этого своего неприятия. Почему? Объясню. Потому что, на мой взгляд, это все-таки размывает ответственность конкретной структуры, конкретных людей, конкретных представителей конкретных погон. То есть это все равно, потому что я-то их называю русские. Русская армия, русские солдаты,
россияне.
Россияне. Хотя русскими всегда называли во всем мире всех жителей Советского Союза, всех национальностей, представителей всех республик.
Это все было вопросы языка. Да. В русском да. языке есть деление россияне и русские, а в английском это Russians, в итальянском это Руси, во французском это Русь. Нет такого разделения семантического. Оно у нас в нашем языке дано нам, давайте пользоваться им. Оно нам дано, это не русские, это россияне. Туда входит, это не этническая общность. Это люди Российской Федерации, это могут быть разные.
Оккупанты.
Да. Это оккупанты для Украины, это оккупанты. Вот, поэтому я поняла, что вы говорите, почему вы не принимаете, но мы же знаем правильно, у нас же неодноканальное восприятие, мы же знаем, что прекрасно, что идут расследования, что идут с самого начала, что эти преступления документируются, собираются, что мы поименно вспомним всех, что уже вышли расследования вплоть до минуты, там вы видели Нью-Йорк Таймс и разные расследования, перехваты телефонных разговоров, расследования того, что произошло в Буче, и всех преступлений вплоть до минут, имен. И так далее. И все это работа прокуратуры, работа, все это собирается, документируется, все останки идентифицируются. Идет огромная работа все время параллельно с этой войной. И это новое, потому что мы, ко всему прочему, можем следить за этой работой тоже не потом, как во Второй мировой расследовать преступления, ах, мы не знали, а мы все знали. Сейчас мы все знали, интернет есть, VPN работает. Чтобы не знать, нужно действительно, как я много раз цитировала Даниила Гранина, который приехал вот с делегацией после войны писателей в Бухенвальд, по-моему, вышел попить, там стояла женщина, продавала воду и местная, и он ее спросил, как же так, неужели вы не знали, что происходило за этими стенами, что дымили трубы. Она говорит, мы смотрели в другую сторону. И вот он очень четко говорит, чтобы смотреть в другую сторону, надо очень хорошо знать, в какую сторону не смотреть. Чтобы случайно туда хотя бы не посмотреть. Поэтому не знать это выбор сейчас. Мы знаем и знаем уже многие имена. Мы знаем, кто отправлял унитазы, кто мародерствовал, кто убивал. Мы знаем, кто расстреливал. Вот сейчас было расследование машины на дорогах, просто забавы ради с мирными людьми, детьми, женщинами. Мы знаем эти уже имена, так что ничего не размывается. И уже даже были, помните, был первый процесс военнослужащего, который стрелял в лоскутиста, чтобы от него отстали, вот, как он выразился. Так что это все происходит, и я уверена, что поименная ответственность это никак не отменяет.
Мы не знали, в нашей истории тоже было, в истории, я имею в виду, нашего Отечества. Мы не знали, как людей пытают, мучают, расстреливают, как расстреливают массовые расстрелы в Катыни, в той же мы не знали. И в этом вот мы не знали целое, весь 20 век, если мы говорим про Россию, про Советский Союз, мы не знали. Вот мой вопрос к вам, Катя. У меня, я все время про это говорю и стараюсь тоже на эту тему выйти с моими собеседниками, что этот 20 век вернулся за то, что вот мы тогда не знали, мы не знали. Вот сейчас опять мы много чего про себя узнаем. Ну, я обобщаю немножечко. Мы — это как российское общество, как контроль, который, в конце концов, я например, себя от него не отделяю. Как вам кажется, насколько вот эти две вещи, два временных пространства связаны? И сегодняшняя война, и 20 век в нашей памяти.
Напрямую этот 20 век никогда не кончился, хотя бы потому, что победители фашизма, союзники, это был Сталин. Сталин, я много раз про это говорила, что эта война никогда не прекращалась. ГУЛАГ не переставал работать и во время войны. Колыму никто не отменял. Все это происходило правильно, просто и вот эта вот одна победа позволила прикрыть и для всего, для себя, и для всего мира эти идущие преступления против человечества, которые никогда не были на уровне нации отрефлексированы. И поэтому, собственно говоря, так опасен был мемориал. Недаром его так активно прикрывали. Вроде маленькая организация. Казалось бы, какую опасность она представляет для такого монстра, как нынешний режим. Конечно, это опасность правды, опасность преемственности памяти, опасность возвращения имен. Вот эта вот ежегодная акция, когда просто произнесение вслух имени возвращает человека, которого расстреляли, закопали, выкинули во враг, из небытия не вернет живого человека, но вернет его имя, и звучание имени. Помните, вот у римлян было «Damnatio memoriae», когда людей, преступников, приговаривали к забвению, стирали их имена отовсюду и так далее. Это была отдельная кара такая. Но вот здесь этой проклятии памяти были подвержены, в общем, значительная часть страны. И порванные преемственные связи, соответственно, ощущение ответственности, соответственно, ощущение общества, и много-много-много можно про это говорить. И, конечно, нынешняя война – это, во-первых, прямое следствие Второй мировой, которая была подана нам как Великая Отечественная и преподана нам как Великая Отечественная, не как часть, а какая-то отдельная такая героическая война. И это было недаром, потому что не нужно забывать, что Советский Союз начал эту войну на стороне Гитлера с пактом Молотова-Риббентропа и так далее. И, собственно говоря, все перевернулось вот ровно 22 июня, когда нужно было как-то обозначить, провести эту черту, когда СССР уже не был союзником Гитлера, а был противником Гитлера. На самом деле мы знаем историю Второй мировой. И то, что вот это было замазано, мне кажется, это все, конечно, привело прямо. И ощущение себя жертвами и винтиками, и бесправными привело к этой войне и еще привело к реакции на эту войну, которая реакция, даже если человек, люди многие не поддерживают, это не такое острое неприятие, которое делает это невозможным. И здесь следствие просто прямые. 20 век не кончился. Эта война полна анахронизм со всех точек зрения. И от этого это еще ужаснее, потому что это будет вразрез с развитием цивилизации вообще.
Что эта война вообще открыла в русском народе, ой, ужасно я говорю, да, в России, то, что мы раньше не знали, или, может быть, не хотели знать, не хотели замечать. Потому что, когда мы говорим про то, что сейчас время ясности, оно время ясности не только по отношению к тому, что произошло, да, и мое личное отношение к тому, что произошло, но и время ясности, когда ты вдруг понимаешь, что ты не замечал, что все, что самое страшное сегодня обнажилось, эти бездны, они и раньше существовали, просто мы не придавали им значения. Согласны ли вы со мной?
Конечно, конечно, полностью согласна. И для всех нас это бесконечно, мне кажется, кто про это думает и кто ощущает к этому причастность. Это огромные открытия, это огромная деконструкция как собственной идентичности, понимание в себе таких вещей, которых ты вообще близко не мог предположить. Это вот прошитое действительно через всю нашу историю, кожу, ткань нашей культуры, имперство, которое мы, даже будучи убежденными имперцами, мы против, но мы не понимаем, мы столько всего не понимаем, что мы транслируем, не понимая, что мы транслируем. Говорим бестактности, даже на уровне, опять-таки, слов, не понимая, что мы говорили бестактности. Не слышали и не видели другого рядом. Все эти внутренние иерархии и вообще уровень агрессии, уровень насилия, допустимость агрессии, вербальной агрессии, вообще того, что вообще еще может быть допустимо. И многое другое, к сожалению, сейчас открылось. Повторю, не в них каких-то, это не они, это мы. Вот не бывает какого-то этого третьего лица, который третий, они какие-то, они там убивают каких-то их. Если мы ощущаем причастность ко всему, что мы любили, ценили и по-прежнему хотим сохранить в нас как, не знаю, преемниках этой культуры, этого языка, ну, мы обязаны приятие, люби кататься, люби саночки возить. Это тоже мы. Это и мы. Это абсолютное зло. Это тоже мы и, может быть, в какой-то микроскопической степени мы с вами, естественно, мы против, мы не будем никогда в этом соучаствовать, у нас есть воля отказаться, но, может быть, каким-то случайным словом или непониманием того, как ты ранишь собеседника или просто как ты бестактно себя ведешь, ты каким-то образом тоже в микроскопической степени соучастник. Мне кажется, это очень важно сейчас про себя понять, про свою литературу, свою культуру. Эта самокритика должна исходить от нас, она не должна приходить извне. Мы не только не должны, вот в моем понимании, я писала про это, don't blame Достоевский, blame ourselves. У меня была статья. Мы не только не должны бросаться защищать свое себя на любых фестивалях, на любых дискуссиях. Мы должны первые критически сейчас на фоне этого ужаса посмотреть на его корни, которые уходят очень-очень глубоко.
Ну, кстати, тут вы вспомнили про фестиваль, тоже вот сейчасшняя, что называется, история с Ленор Горалик, которые возникли такие вот такая конфликтная ситуация с украинскими участницами фестиваля в Тарту, насколько я понимаю, да? И организаторы приняли решение отменить запланированные лекции Ленор. Но надо отдать ей должное. Она, мне кажется, в этой ситуации повела себя идеально. Вот как раз тот самый человек, который отдает отчет в уместности или неуместности своих каких-то обид, выражений, самозащит. Она не стала вступать в эту дискуссию, не стала длить этот конфликт, а приняла это как данность, но при этом я понимаю прекрасно, что ей, наверное, это больно, потому что ее упрекнуть в каком-то двурушничестве, что называется, или малодушие по отношению к тому, что происходит сегодня, к этой войне, уж точно не ее. Но это вот частный случай. Но я вам хочу сказать одну вещь. Я стала смотреть, что это такое за фестиваль. Слушайте, на самом-то деле, теперь я вот сейчас вам вот такой вопрос задам. Если бы директором был я бы вообще этот фестиваль не проводила в том виде, в котором он сейчас проходит. Потому что там есть некая такая русская программа. Потом там есть какие-то фестивали славянской культуры. Они вообще живут своей мирной русской жизнью, русские эстонцы, как я понимаю. Да? И достаточно так вот другу себя... У них центр славянской культуры, какие-то пестики, тычинки, цветочки, поэтические вечера, встречи, с Рождеством Христовым, с Пасхой. Я все это пролистала. Я понимаю, что это вот эти вот оазисы, это иллюзия нормальности, она присуща не только гражданам России внутри России, но и огромному количеству, миллионам русских людей, которые разбросаны по всему миру, которые давно живут так. И это не их война. Они опять же тоже не хотят ее видеть. Как это получилось? Они живут на территории европейских стран, но эту войну не видят.
Слушайте, ну мы прекрасно понимаем, что определяет не территория, что ментальная карта устроена по-другому, что где ты находишься, твое тело находится, этого глубоко мало, что ты должен, если ты живешь в Европе, должен быть частью этой европейских ценностей, этого общества, общаться, не знаю, преподавать, неважно, ты преподаешь студентам, как или что ты еще делаешь, ты часть все равно этого общества со своей идентичностью, со своим происхождением, но все равно, да. Меня вот спрашивали, российская, русская художница, живущая в Вене. Но я живу здесь, да, я часть этого общества. И мне кажется, конечно, вот в этой ситуации с Ленор, понятно, что Ленор человек, который прекрасно, именно много, не на словах, а на деле поддерживает Украину. И издание этого сборника «Рор», где я тоже печатала, совершенно не единственный пример. Она очень много что делает. И как человек, который понимает масштабы, естественно, это не вызывает у нее никаких чувств, чужие мы лезть не будем, никаких вопросов и никакого, я думаю, даже удивления о причинах. Это совершенно нормально. Абсолютно понятно, что приоритет и вообще сейчас только у украинцев. Даже помимо войны, работа по деколонизации не была проведена. Голос, никакие самые антивоенные российские голоса не должны сейчас забивать голоса, говорящие от первого лица Украины. Это, мне кажется, во-первых, очевидно. Этого могут не понимать и не понимают очень часто многие европейские организаторы, исследователи, просто в силу того, что кажется, что если сейчас на одной площадке все встретятся, то это будет такая демонстрация доброй воли, мира, еще чего-то, а не оскорбление, девальвации ценностей, за которые сражается Украина, и цены, которая платится за эти ценности. Поэтому, русские люди продолжают жить, где бы они ни жили, так, что они ни за что не отвечают, и своя рубашка ближе к телу. Но это тоже последствия все того же, той же безответственности, того же инфантилизма. Это, в общем, та же самая черта, ну, в другом воплощении, что вот этот вот солдатик, который застрелил человека на велосипеде, потому что, чтобы от него отстали. Ему сказали, что его просто достали, он сказал, от него отстали, у него не было ни злобы. Как бы я не знаю, что это было, но мне это огромное впечатление было. Достали, отстали. Это двое мысли. Начальство сказал, я сделаю, а им, чтобы отвязалось, и буду жить свою жизнь, чтобы меня не трогали. Отстаньте с этой войной, отстаньте с этой ответственностью. Это вот там Путин бомбит, что каким образом один Путин умудряется одновременно бомбить, насиловать, обстреливать, убивать в таких количествах, это, конечно, загадка. Ясно, что это делает не Путин. Но удобней себя от этого полностью отгородить и продолжать жить по привычке, ну, и там, соглашаясь на какие-то мелкие компромиссы с собой, с окружающим. Вот Ханна Аренд говорила, что человек, люди, выбравшие меньшее зло, очень быстро забывают вообще, что они выбрали зло. Им кажется, что это вообще все в порядке. И это очень точное замечание, там, привычка мыслить какими-то штампами, что людей проще заставить делать какие-то самые путем каких-то просто привычки, рутины, заставить делать самые дикие вещи, чем заставить отступить на шаг, посмотреть на это и подумать по-новому, взглянуть новыми глазами. Опять-таки, это требует индивидуального усилия.
А мы весь этот год, конечно же, ищем какие-то опоры в аналогичных историях, в аналогичных случаях с другими людьми, с другими нациями. И, конечно, вот даже в нашем с вами разговоре уже не раз упомянули немцев и Германию, и их способы и возможности излечения, исцеления от этого нацизма, от гитлеризма или от расизма, как сейчас мы говорим. Но там все-таки есть важнейшая вещь. Там Германия все-таки была порождена, да, поражена во всех смыслах, что она повержена была во всех смыслах, и ее лечили всем миром, что называется. И это произошло, я тоже не устаю это повторять, что это не 8 мая 1945 года, а 14-й нация сказала, ой, что же мы натворили. Это годы и десятилетия. Да. Вот как здесь вы видите? Как здесь вы видите? Вот здесь наши пути расходятся. Никто эту Россию лечить не будет. Никакие американцы, никакие европейцы.
Германия была поделена секторами, были победители. Это был дополнительным фактором. Сейчас, когда мы вчитываемся, что кто-то именно поэтому не принимал идентификацию, потому что она была как бы извне, а не изнутри. И Яспер в том числе про это писал и потом пересматривал еще. И мы прекрасно помним, что когда канцлер Вилли Брандт вот сделал свой знаменитый жест, встал на колени, да, память об убитых в Польше. И в 70-м году, мы понимаем, 25 лет прошло. Германия, у людей было возмущено, каким образом он, как представитель нас, может делать такой шаг. Мы это не поддерживаем, мы не виноваты. Вот я читала недавно об этом, и это поразительно, потому что нам уже задним числом кажется, что все быстро поняли, все идентифицировали, все покаялись и пошли дальше. Да. Это, конечно, не так. Это, конечно, не так. Это сложнейший, болезненный процесс даже в такой стране, более-менее монолитной, гораздо меньшего размера, там, как Германия, там мощный, но не сравнить с Российской Федерацией. Я вижу это только как... Ну, со всех точки зрения, я не политолог, не историк, это просто закономерное, что эта империя должна распасться, Застанем мы это или нет, я очень надеюсь, что я это застану, но вполне допускаю, что, может быть, нет. Мне бы хотелось это увидеть. Мне бы хотелось увидеть распад империи, маленькие отдельные страны, каждая из которых будет работать со своим прошлым, потому что это травматическое прошлое, это часть, это многих поколениях травмы, насилия, не проработанные коллективные травмы, они будут на каждой территории, на что не раздели, но просто в таких объемах, на таких территориях с таким анамнезом и с этим имперским опломбом, это невозможно и технически, и исторически империи, как бы, это анахронизм.
Ну, она распадется, я тут с вами соглашусь, безусловно, другого пути нет, он вас хоть не просматривается, потому что никто не сможет поделить на сектора и оккупировать, как Германию, эту огромную тушу, которая занимает такое, на карту мира посмотреть, какое это занимает место, эта страна. Но вот я думаю о том, что все-таки даже если это случится, она не перестанет быть источником опасности для всего мира, а может быть даже еще и большей опасности, когда это все распадется, потому что никто не знает, как это распадется. То, что распадется, да, но не превратится ли это в такую дымящуюся страшную кучу гражданской войны, гражданских конфликтов и прочее, прочее. Это же да еще и с оружием массового поражения.
Конечно, это наличие ядерного оружия принципиально меняет всю ситуацию, как и принципиально изменило для Украины сам факт отказа этого ядерного оружия. Да. Это все бесконечно говорили и говорят. Ну что, мы это не мы с вами решаем, превратится это в гражданскую войну или не превратится. Будет это вот вечный такой нарратив, что как бы не было хуже, мы сейчас потерпим. Чтобы не распалась, не отпустим независимую, не знаю, Ичкерию в качестве отдельного государства или там еще что-то, будем продолжать свои имперские такие, может быть, не агрессивные, а такие нарративы старшего брата, что сейчас мы вот всех вот здесь под своим крылом будем мирно держать, и это вот гарантия мира во всем мире. Ну и все, видим, что никакая не гарантия, что это опасное, неустраненное зло. Что будет дальше, значит, что будет дальше с отдельными какими-то... Это будет поражение. Какое оно будет, что за ним, но нам это все предстоит прожить, понять, что с этим делать. Это никаким образом не является это вне нашего контроля. Поэтому это все теоретически... Все, этот процесс уже запущен. Эта война уже идет. Мы живем в это военное время. У нас нету какой-то другой эпохи или какой-то другой запасной жизни, чтобы прожить это как-то по-другому.
Могу вас не спросить как художника о так называемом художественном оформлении этой войны. Вот все появления этих букв Z и V сначала, а сейчас уже одна Z осталась, как некий образ, который потихонечку превратился уже в свастику. И уже есть целая мифология вокруг этой буквы Z. Я прочитала у одного из поклонников этой войны, у артиста одного, в его страстном монологе, что за эту букву наши деды кровь проливали, за священную букву Z. Как вам кажется... Мой первый вопрос. Это вообще случайно у них все родилось? Или это продуманная стратегия чья-то, то, что касается вот именно художественного оформления? И второй вопрос. Почему это так легло на... Что это за почва такая, которая так с таким наслаждением проглатывает вот всю эту туфту, начиная от пропаганды, от этих штампов и заканчивая вот этими вот образами, этими шаманами, этой вообще стилистикой абсолютного, ну, такой вот, такого фашизма настоящего Гитлера. Почему это произошло, такое вот слияние, такое объятие?
Ну, всегда эстетика, как бы форма всегда идет вместе с содержанием. А содержание находит себе форму. Это совершенно ничего удивительного, что фашистское содержание нашло себе совершенно фашистскую же форму с некоторыми элементами такого славянского, исконно-посконного, националистического, еще одной там ногой и боком согнутого с таким государственным православием. Символику, начертание шрифтов, до каких-то художественных образов, до имиджа, как там вот идет этот вот певец по Красной площади, неотличимый от фильма «Кабаре», но все это развивается совершенно эстетически по тем же канонам, тем же закономерностям, а они есть, закономерности художественного оформления и художественной формы насилия и фашизма. Вот мы видим на наших глазах, подтверждается это, то, что это напрямую, одно напрямую связано с другой. Вот в эту форму наливается вот это содержание. Это содержание отливается вот в эту форму. И все эти дешевые национализм, гордость, мы подняли с колен, мы всех победим, вокруг враги, это же очень легко почувствовать себя героями. Это не ежедневный труд. Это громкие, броские, очень дешевая такая наживка, которую легко заглотить и сразу почувствовать себя каким-то сверхчеловеком на этом простом комплексе униженного как раз той же самой властью, тем же самым режимом человека, и ложится вся эта патетика, эстетика гордости, победы. Эта же власть унижает людей, эта же власть обворовывает людей, эта же власть в грош не ставит человеческую жизнь. И она же телевизором и всеми доступными каналами пропаганды внушает вот это вот, ничего не меняя по сути, внушает эту ложную гордость, агрессивную гордость и подтверждение агрессии. И, конечно, такое еще очень важная часть менталитета, о которой невозможно не говорить, когда мы говорим о памяти, это лагерный менталитет, это тюремный менталитет. Страна, которая, в общем, половина страны, значительная часть, которая отсидела в ГУЛАГе, погибла в ГУЛАГе, когда это люди вышли, это тюремное сознание, это тюремная мифология, это тюремный язык, блатной язык, который был сейчас легитимизирован сверху наследниками НКВД, КГБ. Много раз про это говорили. Мочить в сортире – это не только как бы сигнал к агрессии, это еще сигнал к допустимости определенного менталитета. Язык определяет сознание. Это то, что мы живем не по закону, а по законам зоны. Это и то, что так легко, там, не знаю, мы тоже, опять-таки, если говорить о себе, мы так легко употребляем, не знаю, мое место у параши, разборки, уйму терминов лагерного блатного языка, которые транслируют определенную картину мира. И вот это совершенно, мне кажется, недопустимо, и нужно за этим, хоть лучше поздно, чем никогда, начинать следить, потому что через это, в том числе, может быть, микроскопическими дозами проникает абсолютно, проникает агрессия, проникает беззаконие, произвол и много что проникает. Вот Лотман, это я недавно слушала, говорил, что вот ему приходилось сталкиваться с представителями блатного мира. И это всегда, это люди, которые всегда чувствуют себя жертвами, они всегда защищаются. Если бы они первые не напали, то на них бы напали. Они чувствуют угрозу и насмешку себе. Вот он рассказывал про очкариков во дворе. Что же он очки-то нацепил? Это он нарочно, чтобы меня позлить. И как бы вот это еще инфантильное ощущение, что весь мир крутится вокруг тебя, это уже опять-таки вот так. Да. По-моему, Мардашвили говорил, что мир по отношению к нам не имеет никаких намерений. Ощущение, что все в мире происходит для нас, ради нас, чтобы нас позлить или что-то. Это инфантильное ощущение инфантила.
Ну, инфантил плюс такое действительно плюс имперство, безусловно. Конечно. Оно и в этом проявляется.
Конечно, согласитесь. И эта часть тоже блатной идеологии. Это люди необразованные. Это люди агрессивные, это люди, живущие по закону стаи. И вот во главе Российской Федерации стоит президент, который воплощает вот эту всю блатную сущность, лагерную сущность, уголовную сущность и уголовный менталитет подворотни.
Тогда я про него спрошу тоже. Будем уже близиться к финалу. Сейчас буду вас отпускать. Начну вас отпускать из эфира. Отпускать. Все-таки, как вы чувствуете, как вы для себя определяете, в чем секрет могущества этой абсолютно бездарной, неталантливой, блеклой фигуры. Если опять же прокрутить назад эту пленку, с чего все началось, это абсолютно человек без лица. В чем секрет его могущества?
Ну, грустную вещь, наверное, скажу. Ну, он олицетворяет, он в нем находит подтверждение многие черты. Это не какая-то оккупация извне. Это человек, который в худших проявлениях падать вниз вообще легко, расклевать вообще легко, понимает какие-то глубинные, очень черные, очень низменные механизмы, которые существуют и существовали в менталитете. И вот это то, что пробуждение вот этого агрессии, имперства, пробуждение к жизни этих лагерных понятий, жизни по понятиям на всех уровнях. Мы же не говорим только про там, каких-то, не знаю, глубинный народ, там, необразованный, бедный. Мы говорим в том числе про культурную публику, про интеллигенцию, принятие жизни по понятиям, а не по законам, какие-то особые условия, двойная мораль, двоемыслие с детства. Это все присуще, к сожалению, всем слоям населения. И мы это помним по нашему советскому детству. А дальше это продолжилось, но в другом виде. Поэтому это, к сожалению, Путин. Это совершенно не случайная фигура. И он очень хорошо понимает и чувствует, потому что это в нем есть, как эти низменные вещи можно хорошо срежиссировать и срезонировать, и что там есть чему резонировать, это очень грустный, печальный, но очевидный уже вывод.
Какие бы тексты и книги вы бы назвали в качестве таких вот возможных аналогий, опор, которые помогают, могут помочь нам понять, что происходит с нами и как из этого выходить? Как красиво.
Извините, это у меня моя, я где работаю.
Так.
Музыка. Ну, мне кажется, что вообще любые тексты, любые свидетельства Второй мировой, вот эта история одной немца, которая сейчас, вот там, не знаю, книги Ясписа, Ханарит, ну, все очевидные, Томас Манн, все очевидные имена. Конечно, они сейчас прочитываются совершенно по-другому. Любые свидетельства про войну, неважно, от Ремарка до Гроссмана, мы читаем по-другому. Человек на войне, как он видит эту войну, мне кажется, это тоже очень важно. Важно не только осмысление, как бы выводы, но важен сам процесс. Да я не знаю, я Толстого здесь перечитывала «Войну и мир» местами, вот как Петя, когда Петя Ростов погибает, и он угощает всех этими сладостями. И у меня это как-то срифмовалось, слава богу, жив и здоров, что сейчас мы собирали с моими украинскими подругами ботинки сыну моей подруги, который воюет под Бахмутом, он ровесник моей дочки. И вот мы там собираем на амуницию, собираем на эти берцы, собираем на дроны, еще что-то. И в эти ботинки, которые засовывала желейные всяких мишки, конфетки, которые... Ну, он мальчик, он любит их. Потом он присылает это видео, и вот он идет в полной амуниции, и все, и держит эти желейки, и говорит: «Мама, теперь я буду стреляться мармеладками». И ну, вот это все живая... Живой ужас, живая ткань, живые люди на этой войне. Мне кажется, что это самое главное. Даже не только глобальные выводы, а просто увидеть живого человека.
Спасибо большое за такую замечательную коду нашего разговора. Катя Марголис, наши сегодняшние гости. Спасибо тем, кто нас смотрел. Пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки. Все как обычно, все традиционно. Я очень рада, что мы с Катериной наконец встретились. Да, не буду скрывать своего уважения к Кате за то, что она говорит, пишет. Я не всегда согласна в каких-то оценках и в частностях, но общий порыв, он мне очень созвучен. Не случайно у меня тоже есть белое пальто. Спасибо вам, Катя, и спасибо. До встречи. До встречи. Я думаю, что все будет так, как мы чувствуем, понимаем, и как мы хотим, как мы ждем. Спасибо вам.
Скорейшая победа Украины.
Это так.
Спасибо.